Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжим наше общение с Олегом Леоновым, заслуженный художник России, действительно член Российской академии художеств, такой замечательный друг, рассказчик. Олег, конечно, Казань действительно один из крупнейших, я думаю, такой государствообразующих городов нашей страны. Ну, в прошлом СССР, сейчас России, да, то есть те татары, которые были нам когда-то враги, ну, в частности, там, определенное время, сейчас это уже немыслимо как-то разделить и отделить настолько свои люди, да. Да даже вот это понятие «сирота казанская», ну, все думают, что же такое за «сирота казанская». Может, после взятия Казани Ивановичем Грозным многие татары шли просить подарки, жалования себе, уделы, наделы именно в Москву, московскому царю. Вот. То есть, наверное, все-таки и вот этот путь из Казани, он так или иначе, и у тебя, в частности, тоже пошел как-то в Москву.
Да,
Ну, не в
да, да,
качестве
да.
сироты Казанского, но тем не
Да.
менее.
Да, действительно, вот это, если смотреть со стороны, это, наверное, неспроста. И мы просто повторяем историю, но уже совершенно другими методами, совершенно другим языком. И, наверное, конечно, время, оно формирует уже, ну, совершенно как бы другую философию и вообще другую жизнь, да. Хотя смысл, может быть, да, и он остается прежним. Ну, что касается Казани, первый опыт копирования я получил именно там, да. И, естественно, Казань и Фешин – это величайший казанский русский художник, наверное, бренд номер один был в то время, когда я учился, потому что все старались быть на него похожими в манере, в одежде, я не знаю, во всем. Вот. И, конечно, я оказался в музее, я, как и все, потому что 99% все копировали Фешина. Хотя все прекрасно понимали, что это, в общем-то, ну, не очень благодарно, потому что копировать Фешина очень сложно. Потому что он закрыт полностью. Это манера,
Это манера, да.
да, это стиль, это, в общем-то, очень сложно.
А что
Ну,
ты копировал еще?
я, значит, скопировал две работы. Отучившись, значит, мне понадобилось 4 года, чтобы поступить в высшее учебное заведение. Потому что поступить в то время, это 80-й год, в институт, это было очень сложно. Первая моя попытка, это было поступление в Ленинграде, в институт имени Репина.
Все в основном в Репино сначала
Да, и я
пытаются, а потом...
поехал поступать, все, тем более там было очень много земляков, все учились, да. Все, проблем с жильем никогда не было, то есть раскладушка в общежитии это было, в общем-то, да, все. Ну, я не поступил, в общем. Потом была возможность, это был Олимпийский год, и экзамены в Суриковском институте перенесли на август. Я приезжаю в августе месяце и попадаю, умирает Высоцкий как раз. Вот я видел, как выносили тело Высоцкого из театра на Таганке. И все вот это вот, да, и как раз это было по дороге в Суриковский институт, я с этими работами, вот, и сдаю экзамены. Ну, естественно, опять заваливаю их. Получил двойку по сочинению. Вот, уезжаю назад домой, значит, опять готовлюсь. Приезжаю на следующий год. Опять неудачно. То есть опять не поступил. Ну, родители мне говорят, ну, хватит, ну, давай уже вон сколько институтов, поступай там куда-нибудь. И нет, я, значит, в это время работал художником-оформителем, себя в парке культуры, занимался, как говорят сейчас, инсталляцией. То есть мы делали фигуры Ленина, Маркса, вот, провозили на больших праздниках, да, потом привозили во двор, и все это сжигали. Вот. И так от праздника к празднику мы делали вот эти инсталляции там, к весенним праздникам, к майским праздникам, к Октябрьской революции, к Новому году. Ну, в общем, все, вот этот весь путь я прошел, да. А на 4-й год я приезжаю, и судьба все-таки оказалась благосклонной, я поступаю в Суриковский. поступаю в Суриковский. Случайно где-то уже, когда нужно было отработать еще там 2 недели, то есть привести институт в порядок, это нужно было раньше приехать. Занятия начинались в октябре, нужно было приехать в сентябре. И такая трудовая повинность была. Нужно было поработать. И я встречаю случайно в коридоре своего бывшего, как бы будущего сокурсника Сергея Гурьева, вот, который учился в моей мастерской. Это, кстати, 5-й студент, который потом трагически очень у него сложилась судьба. Мы его потеряли. Вот. И он мне так вот... Я смотрю расписание и смотрю, мы с кем-то разговариваем. О, копия по расписанию. А я еще не определился, в какую мастерскую идти. Или к Фомкину, или к Трошеву, там, или к Глазунову. Ну, то есть выбор большой, надо было написать еще заявление. Да? Я смотрю, о, копия. Это кто же копирует-то? Хочу копировать. И, а потом Гурьев подходит, ты хочешь копировать? Да, а он вот заинтересовался. А Глазунова тогда почти никто не шел. Ну, как-то вот сделали так, что к нему народ старались как бы отговаривать, чтобы там, значит, такая мастерская, одиозная, немножко плохо с этим, да с этим. А я так посмотрел, если можно копировать, я сразу сделал для себя выбор. Все, я иду туда. Вот, значит, и началась учеба. Училась учеба, очень интересная, конечно. Илья Сергеевич, это очень гениальный, как он себя не называл учителем, педагог. Учитель, говорит, только один. А я ваш педагог, наставник.
Ну, какие у тебя вот сложились, вот твои личные какие-то, может быть? У каждого есть свой опыт общения с Ильей Сергеевичем. Вот сейчас его уже нет, но что-то свое, вот есть у тебя свой опыт?
Ну, я как бы судил, как говорится, о нем со своего как бы уровня, со своего плеча. Ну что, мальчик с периферии приехал, пришел в свитере, да, и когда пришел первый раз на урок композиции, естественно, Илья Сергеевич сделал замечание. А, дорогой, свитерочек-то дешевенький одел, ну что ты, вот смотри, как надо одеваться, пиджачок, рубашечку, галстук я тебе куплю. Да, вот. Ну, в таком ключе это была некая ирония, шутка, да. Но потом все уже как бы встало на свои места. И я понимал, что у человека очень большой внутренний мир, и он владеет той информацией, которая, ну, мне недоступна. Она, я о ней даже никогда и не знал. И это было очень интересно. Я как голодный, как говорится, жрал эту культуру, жрал эту информацию, которая давалась, да. И это было такое чувство голода информативного, что передать невозможно. Больше у меня такого ощущения никогда не было. То есть я был голоден информативно, понимаете. Я понимаю, физически голоден, когда ты съешь там тарелку супа, кусок мяса, да, ты насыщаешься. Но вот это информационный голод, он был, наверное, присущ, наверное, только нам, когда мы приехали, вот эти голодные, нам было все интересно. Мы...
Ну, конечно, советского имени,
да,
дается, что
и когда
другое.
Человек говорил, как, что-то такое о Николае II, я даже не знал, кто такой Николай II, скажу вам честно, да, какие-то императоры, там библейские сюжеты, для меня это не существовало, этого мира вообще, а тут разговор об этом. И, конечно, понимаете, вот этот голод интеллектуальный, не то, что голод, я не знаю, дикий голод, да, он, наверное, все-таки и сыграл свою роль и сформировал нас, в отличие от тех, кто уже жил в этом городе великом, да, в этой Москве, они уже были насыщены, перенасыщены. У них, наверное, уже этого не было, да. А мы голодные, нищие, бедные, как говорится, да, готовые свернуть горы. И нас не интересовал вот этот материальный вопрос, где жить, что есть, как. Интересовало прежде всего, что рисовать, с кем общаться, как попасть в Третьяковку, как написать постановку, вот, как сделать так, чтобы ты был лучше. Понимаете, это мы жили, в принципе, в эпоху чистого искусства. Вот сейчас можно назвать это чистым искусством. Когда ты ни о чем не думал, ты жил только искусством. Вот. К сожалению, это продолжалось, ну, не так долго, но мне повезло. Я жил фактически все 6 лет в институте этим. Потому что вот эта волна дикого капитализма, вот этой материи, да, которая захлестнула, и материя стала доминировать, да, и, как говорится, формировать новое государство, а государство стало формировать новое общество, новую личность, да, поменялись критерии. То есть все стало меняться в пользу материи, и человек стал меняться. И искусство, естественно, да. И мы, как бы вот чистые вот этим искусством, незараженные вот этим материальным СПИДом, как говорится, да, мы вошли в этот мир уже подготовленные, закаленные, да, и у нас вот был вот этот запас, мощный запас духовный, интеллектуальный вот этой плоти, которая нам помогла выжить вот эти все годы и заниматься своим искусством, то есть своим творчеством, формироваться как личность. Потому что я помню, вот моя первая выставка в Малом Манеже, а директором был уже в то время Малого Манежа Николай Николаевич Шмидт. В свое время он был директором Большого Манежа. И вот мы с ним подружились. Я хотел написать его портрет. Ну, все как-то вот в суете не получилось. Я помню, вот мы сделали с ним экспозицию в Малом Манеже моих вещей. Он подошел и говорит: ты знаешь, говорит, мне нравится, говорит, что ты разный. Ведь самое ужасное, что для художника, когда он узнаваем, и когда все работы у него одинаковые. Это говорит о том, что он закончился развиваться как личность. Нет ничего хуже, если тебя узнают в этой толпе. Вот. И я говорю: а как же так? Вот наоборот, к этому стараешься, чтобы тебя узнавали, чтобы ты был. Дорогой мой, послушай старого директора. Вот это и есть начало конца. Как только тебя начнут узнавать по манере, по холсту, по сюжету, считай, что ты кончился, ты перестал развиваться. Развивается художник до тех пор, пока он вот сегодня он в одном ключе работает, завтра у него одна тема, потом другая.
Ну, ты согласен с этой?
Я согласен полностью. Раньше я был не согласен. А сейчас я вижу, что это действительно согласен. Потому что беда от всех художников, наверное, ну и многих как бы и певцов. И я думаю, наши великие певцы, тенеры там и эстрадники, ну, наверное, если была такая возможность, они могли бы спеть, да, например, одну вещь в одном диапазоне, да, другую в третьем, да. Но природа не дала этой возможности. Она дала возможность только, например, вот в этом, да. А нам, художникам, она дала эту возможность. И мы должны ей, наверное, пользоваться, да. И когда вот сравниваешь как бы вот все эти позиции и смотришь на себя уже со стороны, а на себя со стороны, к сожалению, наверное, посмотреть приходится, ну, наверное, уже иногда слишком поздно. Вот. Но
да
лучше,
ладно,
но все-таки...
Я всегда надо смотреть.
Да, научиться смотреть на себя со стороны.
Найдутся добрые люди, которые
вот.
Все равно скажут.
И со стороны... Да, смотришь на себя со стороны, и ты можешь себя оценить полностью, вот как, что.
Олег, я отчасти согласен, что, допустим, художник должен быть разный. Но у художника есть лейтмотив, ну, то есть его внутреннее состояние доминирующее, допустим. Лирик, там, портретист, композитор. Ну, то есть наклонности человека. Но в чем разница, я вижу, должна быть. Не только в манере, но в языке. То есть манера – это, в принципе, художественный язык. Художественный язык. Вот есть темы, которые можно сказать только таким языком. Только таким. То есть, допустим,
На секундочку могу тебя принять. Я немножко не согласен, значит, что такое манера. Мне кажется, манера – это несостоявшийся стиль. Все-таки высшее достижение в искусстве – это стиль. То есть стилем обладают единицы. Среди художников, да, стиль – это…
Значит, манера и стиль тогда отличаются.
Манера – это несостоявшийся стиль. То есть человек стремится к этой манере, но ему не хватило ни физических, ни умственных, ни еще каких-то возможностей из этого стать стилем. То есть стиль. Стиль у кого, да, например, стиль, конечно, у Рафаэля, да. Это стиль, это стиль. Вот. Манера, например, она у Фешина, да, все-таки это манера. Вот. Манера, например, она, ну, каких-то, не будем говорить, у наших современных художников, да, потому что все-таки стиль, он сочетает в себя уже нечто большее, да, это и философия, это и история, это и время, в котором
Олег,
ты живешь.
Тобой,
ну, я могу, мое субъективное мнение.
Твое, да, смотри,
мое субъективное мнение,
да. Я полагаю, что стиль, все-таки само даже слово происходит от слова «стило». Это такая металлическая такая палочка, заостренная, которую можно писать на мягкой глине, допустим, или на бересте, на чем-то, выдавливая текст или делая прорезь, в частности, на той же стене для росписи. Вот это стило, которое делает некую канву, То есть некие ограничения от хаоса определяется граница. Вот это стило, стиль. Вот этот стиль. Ты отсюда слово стилизовать. То есть некое упрощение чего-то такого большого. Вот стилизованная вещь. Ну, как бы в нашем понимании более декорированная, чем объемно-пространственная. Соответственно, манера отличается от понятия манерности. Манерность, да, манерность – это некая угода, это как опера и оперетта. То есть вот есть опера, как бы, и вот более низкое понятие к ней довесок оперетта. Также есть вот манера и манерность. Манера, я думаю, что это все-таки индивидуальный язык художника, а в рамках какого-то стиля. Допустим, поэтому, скажем, узнаваемый тоже Моисеенко, он, в принципе, что это манера или стиль? Я думаю, что это манера.
Это манера.
Прием.
Это, да,
это манера. Прием. Это, определенный это прием, да, прием, да, да. Своих узнаваемых, да, цветовых отношений, композиции, да, какой-то темы доминирующей, допустим. У кого-то военная тема, у кого-то там лирическая тема, да, пейзаж. А поэтому, я думаю, тут больших противоречий нету.
Нет, нет, ну,
но
здесь...
Мне очень важно, что, понимаешь, вот, как бы, чтобы до конца это кончить, чтобы у людей не было двусмысленности, мне кажется, что некоторые темы нужно выражать тем языком, которым они наиболее выразимы. Понимаешь, о чем я говорю?
Да, да.
То есть, если это тема гражданская, эпическая, военная, трагическая, то есть манера цветы одуванчики, она не подходит. Язык более стилизованный, может быть, заостренный, контрастный, такой более суровый. Отсюда появился суровый стиль, когда начали поднимать, ну, более такие гражданские темы, определенная эпоха, это вот Осовский, там, Иванов. Да. То есть я считаю, что каждую тему нужно петь разным языком.
Ну, давай вот по Илья Сергеевичу и по Академии, я думаю, что это вам...
Ну, Илья Сергеевич, это, я говорю, о нем можно рассказывать бесконечно. Я думаю, что эта тема разговора, наверное, на столетие еще будет, потому что это все-таки эпоха. Это человек, как говорится, создал не только себя, но создал целое направление. И Илья Сергеевич, он, вот его манера, как бы, не то, что, ну, не будем даже называть манеру, но вот стиль обучения, он был, конечно, гениальный. Потому что он учил нас и учился вместе с нами. Он создавал некую семью, да. Он всегда заботился о каждом студенте. Но заботился не по-отечески, не по-матерински, понимаете, там вот какие-то такие вот бытовые вещи. Это было все на уровне таких очень объективных, мощных таких вещей, да. Вот мы собирались у него дома, в мастерской, уже за полночь, 3 часа ночи.
Все, ну, башня там?
Да, все жили в разных концах Москвы, как правило, это спальные районы. Ну, в 3 часа ночи как уезжать, да? И вот Илья Сергеевич всех провожал и говорил, значит, он даже не говорил, он, это уже было в порядке вещей, вот это его интеллигентность, вот это его забота о ближнем. Он давал деньги на такси всем, потому что 3 часа ничего не работало. А такси было дорогое, да, и он давал деньги на такси, у тебя оставались деньги, у тебя, ты платил за такси, у тебя еще оставалось на бутерброд. Понимаете, и это было постоянно. То есть Глазунов в этом плане, он был человек, конечно, очень благородный.
Слушай, вот это я сразу, вот как бы мне пришла мысль, это вот его отношение к своим ученикам, оно как отношение у художников той же эпохи Возрождения.
Да, допустим, да, да. Это когда у Тинторетто, у Тициана или... корзина с деньгами.
Нет, и когда, допустим, можно было... у Леонардо там были ученики, да?
Да,
то
да,
есть,
да,
это,
да.
Семья была.
Семья, да, да, да.
А как отношения в семье? Ну, они такие.
Ну, вот так они... Но да, это не было, вот я говорю, еще на уровне такой вот, ну, такой мелочной такой вот.
Нет, таким, оно по-другому не должно быть.
Да, да, да.
Значит, это формализируется отношения.
Да, и, да, это формализируется, да.
Искусство становится профанным.
Потому что, да, и соблюдалась вот эта дистанция, она всегда была, и никто не пытался нарушить, понимаете, потому что всем было комфортно.
есть, как бы, да, субординация, да. Но есть и доверительные моменты.
Доверительные, да, моменты, но они тоже вот очень...
Слушай, ну вот, да, институт Суйкова, да, ты... Там тоже темы разные, Андрей Боголюбский.
Вот Андрей Боголюбский, да, это, ну, я как бы хотел сделать на диплом, вот, убей Андрея Боголюбского. Хотел как бы сделать вот эту тему, тема меня очень заинтересовала, потому что, ну, она была очень интересна, и сам Глазунов о ней рассказывал. Я объехал все Подмосковье, Владимирскую область, был в Боголюбово, где было все это вот совершено. Множество версий было разных, таких и таких, и таких, как это все, в общем. Собирал весь материал, натурный материал полностью собрал, нарисовав каждого героя, каждого абсолютно. Вот. И когда пришло время допуска к экзамену, заходит Илья Сергеевич Глазунов, значит, Петр Петрович Литвинский меня это обнимает за плечо, говорит: дорогой, все будет хорошо, все уже утверждено, все нормально. А Глазунов заходит и говорит: а, дорогой, а это что за купидоны? А у меня там ангелы наверху, хранящие как бы вот это все, икона Бориса и Глеба. Это что за купидоны, что за сумасшедший это нарисовал? Я стою рядом. Он говорит: Петр Петрович, не допускать до защиты, пускай берет другую тему. Все. Разговора больше не было. Никто не умолял, а может быть допустить, может не допустить. То есть все прекрасно понимали. Если он сказал, то есть все. Вот. И пришлось, конечно, как бы, ну, искать выход из данной ситуации. Конечно, было обидно, потому что я хотел написать эту большую вещь. Она должна была где-то около 3 метра. Потому что материал собирался, ну, почти 1.5 года. Все, до каждой складки все было собрано.
Ну, слушай, ты это Булгарию-то, наверное, взял, потому что... Андрей Боголюбского взял, потому что он Булгарию-то это разбил, где ты там и жил, собственно говоря,
вот.
В этой Булгарии.
Да, не знаю.
Что-то там у тебя приплелось.
Ну, в общем, тема, вот, и я помню Шепелев, он был ректором, он говорит: у тебя хороший диплом мог бы быть. Почему ты не стал, говорит, его делать? Ну, я не стал обсуждать все это. В общем, я взял другую тему. Тема была Александр Иванов в мастерской... То есть Гоголь в мастерской Александра Иванова. Вот взял эту тему, этой картины, и как бы ее сделал. Да. Ее судьба была тоже печальной почему-то. То есть когда началась перестройка, эту работу закупили в музей Гоголя в Москве. И когда началась как бы вот эта вот музейная возня, и когда стали делать музей под новый лад, там... с инсталляциями, с какой-то предысторией, с сжиганием бумаги у камина, что как бы имитация, это же Гоголь сжигает во второй ту мертвых душ. В общем, она висела у меня там как раз вот в холле. И мне звонок, звонит библиотека, девушка одна знакомая в библиотеке, говорит: приезжай. Я говорю: что-то случилось. Твоя работа на помойке вместе с мусором. То есть ее взяли, выкинули. Вот там гипсокартон, краски, а работа большая. Вот у меня, кстати, рама вот этой, от этой работы, вот она сохранилась. Вот. В раму были прибиты розетки, в стену было жалко, а розетки прибили в раму. Вот. Ну, удобнее, зачем в стену долбить? Когда можно прибить в раму? Вот. И это все выкинули на помойку. И я приехал, работа вся облита звездкой какой-то, продавлена. Я быстро заказал грузовик, все это как, и привез эту работу назад. То есть спас ее фактически. А если вот мне никто не позвонил, ее бы везли просто на свалку. И все. Понимаете? Вот такая судьба вот этой работы. Она сейчас у меня до сих пор лежит в запасниках, просит некоторые музеи ее. Но я даже не знаю, вот как вот с ней быть, что с этой работой делать. Хотя история была очень такой благоприятной. Я помню, когда мы с Ильей Сергеевичем поехали в Гамбург, сразу после окончания института, Гамбург, Европа, да. И там, значит, нас приглашал господин Винтер. У него была компания, одна из самых мощных компаний по обработке алмазов в Европе. Эта компания была создана еще в России, в Санкт-Петербурге. И он предложил мне эту работу купить и оставить там. Но как я должен привезти в Россию эту работу? Россия нуждается в таких картинах.
Это все. Выставка там была?
Да, выставка, да. И он предложил ее там, ну, купить и оставить себе в коллекцию. Вот. И я помню, Илья Сергеевич говорит: а, молодец, не продал родину, вот, везешь работу назад. Молодец. Ну вот, а в итоге потом такая связь. То есть, это, понимаете, вот как бы, ну, вот, да, был предложен как бы такой вариант, и ведь кто-то же знал, но я не просчитал, не увидел. не ёкнуло.
Это можно сравнить с путем тех икон, о которых мы прежде говорили, которые висели потом. И что? И вот Новак, институт. Ну, Илья Сергеевич, да, это личность, конечно.
Да, и в итоге вот...
Многих заразил искусством.
Получилось, конечно. Вот так, как получилось, да, 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 да. Но гений великого мастера, вот то, что он дал, а давал же он же много, он давал, как говорится, выставлял вот 1000 блюд на стол, условно говоря. Философия, история, любовь, безработица, бедность, забвение, да. И каждое блюдо было очень сладким, вкусным, да. И ты выбирал не потому, что там написано, а по запаху, по вкусу, что тебе сейчас нужно было. И делал ошибки. Естественно, да. И делал ошибки.
Ясно. Дорогие друзья, ну вот такой вот у нас добрый разговор, добрая память о Алии Сергеевиче. Она, я думаю, что как большой видится на расстоянии. Да,
да, да, да, да.
Мы продолжим наше общение с Олегом Леоновым, замечательным человеком, художником, гражданином.